президентских выборов, прежде всего в США и Великобританию. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Первый день президента США Барака Обамы в Москве. В Болгарии на парламентских выборах уверенно побеждает правоцентристская партия «Граждане за европейское развитие Болгарии» во главе с мэром Софии Бойко Борисовым. И почему в Нидерландах нет бездомных животных? Новая история Запада и Востока. Вот такие темы и репортажи, кроме того, обзор западных газет, новости экономики, рубрика «Сетевые разговоры». Все в этом часе программы. Президент США Барак Обама все еще встречается с президентом России Дмитрием Медведевым по последним сообщениям, и на этот раз уже переговоры проходят в так называемом не узком, а широком составе. Сегодня весь день за ходом визита Обамы в Москву следит мой коллега Олег Кусов, и он вновь с нами на связи. Олег, здравствуйте, и изменилось ли что-либо к этому часу?
Здравствуйте, Александр. Примерно через 40 минут в Кремле должна начаться пресс-конференция президентов России и США. Переговоры вступили в завершающую стадию. Не исключено, что именно в эти минуты проходит подписание соглашений и совместных заявлений. Встреча двух лидеров в формате один на один проходила примерно полтора часа, а затем переговоры продолжились в расширенном составе. Оба лидера по ходу переговоров сделали короткие заявления. В частности, Дмитрий Медведев сказал, что мы недаром потратили время, обсудили важные темы. Барак Обама заметил, переговоры в узком составе были очень продуктивными. Не сомневаюсь, что мы сможем добиться прогресса по всем вопросам, которые нам предстоит обсудить, сказал президент США Барак Обама. Одним из главных вопросов саммита стала выработка нового договора по стратегическим наступательным вооружениям. Источники в МИДе России сообщили, что текст декларации по СНВ был согласован буквально накануне визита президента США в Москву. А новый договор должен быть подписан до 5 декабря нынешнего года, когда истекает срок действия прежнего соглашения. Есть сведения о том, что одним из пунктов переговоров президентов США и России в Кремле стал и вопрос о Габалинской радиолокационной станции на севере Азербайджана. Как говорят эксперты, американская администрация склонна принять предложение о совместном использовании данных РЛС о пусках иранских ракет. Если это произойдет, то к переговорам в скором времени может присоединиться и руководство Азербайджана. В связи с визитом президента США в Москву поступает также заявление и из других постсоветских государств, например, из Грузии. Первый вице-спикер парламента этого государства Михаил Мачавариани убежден, что одной из главных тем встречи Медведев-Обама будет Грузия и ее безопасность. Сегодня в парламенте первый вице-спикер Михаил Мачавариани заявил: «Мы с большой надеждой смотрим на эту встречу. Надеемся, что однозначно будет сказано и о том, что в 21 веке не могут существовать сферы влияния, оккупированные территории и десятки тысяч беженцев только потому, что кто-то так решил». Конец цитаты. Вечером резиденция российского президента Дмитрия Медведева состоится неформальный обед в честь президента США и его супруги. Александр?
Спасибо, Олег. Я напомню, что мой коллега Олег Кусов весь день следит за тем, как проводит свой первый день в Москве президент США Барак Обама. И в течение еще этого дня вы ждите его новых репортажей. Мы продолжаем тему этого визита. И уже в студии ко мне присоединилась международный обозреватель Радио Свобода Ирина Лагунина. Ирина, добрый день.
Добрый день.
Ну и вопрос, который я хочу вам задать. Все уже говорят о том, что вот эта тема договора, который должен прийти на смену СНВ, она оказалась для этих переговоров, для встречи Обамы и Медведева, как бы самой легкой, где меньше всего было подводных камней. А почему?
Ну, вы знаете, мне кажется, здесь есть два момента, которые надо учитывать. Во-первых, для России это способ вернуться к системе отношений на равных с Соединенными Штатами, которая существовала во времена Холодного холодной войны. Откровенно говоря, после 2002 года, когда было подписано соглашение о сокращении, дополнительном сокращении ядерных боеголовок, мы уже все думали, наверное, что такие аббревиатуры, как СНВ-1, СНВ-2, уже больше никогда не вернутся в политический лексикон, поскольку это все наследие холодной войны. Но вот оно вернулось. И это открывает возможность России, как я уже сказала, строить отношения как бы на равных на международном уровне. Это первый момент. Второй момент, да, мы видели, что были сделаны попытки российской стороной. Мы пока не знаем результаты окончательные. Может быть, эти попытки были сделаны и сейчас, буквально в эти часы, в последние часы в Кремле. Но до начала этого визита были сделаны попытки привязать готовящуюся систему ПРО, которые Соединенные Штаты хотели бы создать в Европе, к договору о сокращении стратегических наступательных вооружений. Возможно, мы это скоро выясним, возможно, эти попытки остались только попытками, и в результате связи такой не было. Что было бы, на мой взгляд, очень логично для России, потому что это бы завело переговоры в тупик, конечно же, потому что система ПРО пока еще вопрос не совсем решенный все-таки. Но мне кажется, что российская сторона сняла и этот момент с переговоров, прежде всего потому, что дополнительное сокращение наступательных вооружений, дополнительное сокращение боеголовок в какой-то степени сейчас связано с договором о нераспространении ядерного оружия, который тоже будет обсуждаться в следующем году, кстати сказать, потому что ядерное оружие в последние годы вновь получило привлекательность. С того момента, как был подписан СНВ-1 договор, я напомню, Пакистан и Индия стали ядерными государствами, Корея провела ядерные испытания и вышла из договора о нераспространении ядерного оружия, и Иран строит систему, строит свою программу ядерную, и опасения, что эта программа не совсем имеет мирный характер. То есть ядерное оружие стало привлекательным. Каким-то образом надо убедить эти страны, что оно не так, что вот основные государства, основные владельцы ядерного оружия решают его вновь сократить, поскольку они не видят в нем гаранта своей безопасности, и поскольку это оружие как бы слишком разрушительное. Вот именно из-за этого сейчас самое время подписать двум странам, двум основным владельцам ядерного оружия подобный договор, продолжение договора СНВ-1.
Угу. Спасибо, Ирина. Я напомню, что моя коллега Ирина Лагунина сейчас вместе со мной в студии рассуждала о том, почему тема продолжения или переподписания договора, связанного с ядерными вооружениями, продление договора СНВ или новый договор, приходящий как бы ему на тему, столь была и важной, и одновременно легкой для общения Обамы и Медведева.
Ну, конечно, здесь есть еще экономический момент, поскольку все-таки кризис состояния России не такое хорошее, поэтому лучше не тянуть с ракетами.
Спасибо, Ирина. А мы продолжаем программу «Время свободы». Сейчас в Москве 18:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Кремле в расширенном составе продолжаются переговоры президентов России и США Дмитрия Медведева и Барака Обамы. Одновременно в Москве проходит российско-американский саммит лидеров гражданского общества, приуроченный к встрече президентов России и США. На 94-м году жизни умер Роберт Макнамара, известнейший американский политик. В 60-м году Макнамара стал первым президентом компании Ford Motors, не из семьи Фордов. С 61 по 68 год Макнамара занимал пост министра обороны в администрациях Джона Кеннеди и Линдона Джонсона и стал одним из главных идеологов войны во Вьетнаме. С 68 по 81 год Макнамара возглавлял Всемирный банк. Правительство Московской области отменило свое прежнее постановление о вырубке Химкинского леса в связи со строительством автомагистрали Москва-Петербург. Как сообщила Радио Свобода, лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова, губернатор Борис Громов подписал новое постановление, резервирующее для дорожной инфраструктуры не 3 километра, как раньше, а всего 100 метров. Сегодня в Москве активисты оппозиционных движений вечером проведут пикет в поддержку политических заключенных. Уполномоченный по правам человека в Чечне Нурдин Ухажиев обратился к президенту России с просьбой помочь в решении проблемы поиска пропавших без вести жителей республики. Власти Китая обвинили уйгурских сепаратистов в организации беспорядков в городе Урумчи в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, в результате которых погибли не менее 140 человек. Я хочу напомнить, что все наши последние новости, репортажи наших корреспондентов и многое-многое другое, как всегда, на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. А ко мне в студии уже присоединился мой коллега, обозреватель «Свободы» Владимир Тольц. И у нас на очереди обзор свежих западных газет. Владимир, добрый день.
Добрый день.
Ну, давайте, как договаривались, конечно же, сегодня обзор наш тоже будет монотемным. Как освещают визит Обамы в Москву?
Да, несомненно, визит Обамы в Москву сегодня главная первополосная тема как в США, так и в большинстве стран Европы. Во многих изданиях сразу и по несколько статей, посвященных этому визиту. Характерный пример – «Нью-Йорк Таймс». В одной из статей, помещенных в газете, высказывается мнение, что слова американского президента в интервью Associated Press, в котором он похвалил Медведева в пику Путину, отражают, я цитирую, «стратегию США по укреплению позиции Медведева в качестве потенциального противовеса Путину». Последний, пишет «Нью-Йорк Таймс», по общему мнению, остается в России доминирующей силой. Лондонская «Таймс» в редакционной статье на ту же тему утверждает, что попытка Обамы представить Путина как человека прошлого и тем самым как бы расколоть тандем Путин-Медведев показывает, что он не понимает динамику отношений в Кремле. «Таймс» называет это большой ошибкой, совершенной американским президентом еще до отлета в Москву. Газета поясняет, если Путин решит вновь стать президентом в 2012 году, и только он может это решить, то президенту Обаме придется иметь дело непосредственно с этим человеком как раз под закат первого срока. Британская «Гардиан» пишет, что визит Обамы в Москву вряд ли повлечет за собой настоящую перезагрузку отношений. Медведев отличается от предшественника скорее по стилистике. В России мало кто сомневается, что высшим куратором внешней политики является Путин. В редакционной статье другой британской газеты «Индепендент» высказывается мнение, что этот визит может быть последним шансом сделать американо-российский отношения более продуктивными. Констатируя напряженность американо-российских отношений в последние годы, издание пишет, президенту Обаме придется приложить много усилий для того, чтобы заручиться хотя бы крупицей доброй воли или доверия со стороны Кремля, не говоря уже о так называемой перезагрузке. Перед президентом Обамой, продолжает «Индепендент», стоит явная дилемма. С одной стороны, он должен звучать и выглядеть примирительно, а с другой, он не может просто отменить политику предыдущей администрации, так как это будет больше всего похоже на размахивание белым флагом.
Ну вот я подхвачу последнюю цитату. Приоритетные темы московских переговоров Обамы с Медведевым, с Путиным, они, в принципе, известны, но вот у всех этих тем есть, что называется, такое вот узкое место, сложное дополнение. Есть что-нибудь об этом?
Да, большая статья, вот, касающаяся этих проблем в сегодняшней Financial Times. Процитирую. «Набор разногласий, пишет газета, прежний. Планы США по размещению элементов ПРО в Восточной Европе, вялое противодействие России разработкам ядерного оружия в Иране, стремление Грузии и Украины в НАТО. Первостепенная цель президента США – добиться, чтобы Россия активнее помогала решать иранскую проблему. Буш этого добиться не сумел, отмечает Financial Times. В Москве пытаются увязать новый договор о ядерном разоружении с системой ПРО в Восточной Европе. Это уже германская Handelsblatt. Президент Обама, пишет издание, готов пойти в этом вопросе на компромисс, но отказ от системы ПРО он, в свою очередь, увязывает с изменением отношений России к ядерной проблеме Ирана. И, наконец, французская «Новель Обсерватор» пишет о том, что назрела сейчас дипломатическая необходимость договориться о массовом сокращении стратегических ядерных арсеналов России и США. Ведь срок действия соглашения, подписанного в 1991 году, истекает 5 декабря. Если Россия, пишет газета, и США не продлят его или не заключат новое, вся архитектура безопасности, сложившаяся после холодной войны, развалится.
Владимир, спасибо. От себя вот добавлю, что в нашем эфире недавно был один из старших советников Барака Обамы, Майкл Макфол, который сказал, что, например, даже очень сложно считать эти ядерные вооружения. Речь идет, допустим, о ракетах-носителях или о боеголовках и так далее, потому что у армии США и России структура, ну, очень разная, принципиально. Напомню, Владимир Тольц познакомил нас с некоторыми материалами в западной печати, посвященными визиту Барака Обамы в Москву. Мы продолжаем эту тему. Как я уже сказал, читая сводку новостей, в Москве сейчас работает форум российских и американских институтов гражданского общества. Его участники обсуждают новые возможности развития российско-американских отношений, и ожидается, что на второй день его посетят, этот форум, президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама. У микрофона моя коллега Любовь Чижова.
Саммит лидеров институтов гражданского общества США и России проходит в московской гостинице «Метрополь». Время его проведения выбрано не случайно. Участники встречи надеются пообщаться с российским и американским президентами. Подробнее о работе саммита рассказывает один из его организаторов, президент фонда «Новая Евразия» Андрей Картунов.
Мы хотели бы начать некий процесс, который должен, по нашему мнению, привести к более устойчивым, более широким связям между российскими и американскими организациями гражданского общества. Мы хотели бы расширить диалог на те области, в которых традиционно наши организации мало сотрудничали друг с другом. Например, вот мы обсуждали вопрос доступного жилья. Здесь у американцев есть большой опыт участия именно общественных организаций. Мы хотели бы очень подробно обсудить вопросы экологии и энергосбережения. Что здесь гражданское общество может? Здравоохранение.
Директор инициативы по правам человека и безопасности Центра стратегических и международных исследований Сара Мендельсон в интервью «Радио Свобода» сказала, что и российские, и американские представители гражданского общества, участвующие в московском форуме, должны приобрести новый опыт взаимодействия друг с другом.
Я считаю, что это важно для обеих сторон, и для России, и для США, отношения не только между правительствами двух стран. Соединенные Штаты выиграют, если будут больше вовлечены в события за пределами своей страны, получат опыт людей, которые имеют большую практику в этом. Я думаю, что это важные аспекты для российских коллег. На самом деле, мне даже трудно сказать, для кого это более важно.
Политолог, эксперт Центра Карнеги Лилия Шевцова напоминает, что российские и американские институты гражданского общества существуют в совершенно разных условиях и призывает американских коллег помнить об этом.
Российские институты гражданского общества отличаются от американских институтов гражданского общества тем, что власть у нас разная. Вот американская политическая система и американская исполнительная власть в лице президента отнюдь не гнобит американское гражданское общество. И ему вовсе не нужно бороться за свои права, а также доказывать, что оно существует. А наше различие в том, что российская власть посвящает огромное внимание тому, чтобы доказать, что российское гражданское общество вовсе не нужно, и что гораздо лучше для России это то, в кавычках, гражданское общество, которое создает сама российская власть. И свидетельством этого является хотя бы закон о неправительственных организациях, который является законом по ликвидации российского гражданского общества. И вот эта конференция, этот форум, он исключительно важен с одной точки зрения. Слава Богу, что он состоялся. Слава Богу, что он состоялся без помощи российской власти.
Форум лидеров институтов гражданского общества завершится во вторник. Ожидается, что его посетят президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама. Участники саммита собираются рассказать лидерам государств о том, как гражданское общество может влиять на развитие политических отношений двух стран. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В связи с визитом Барака Обамы в Москву приняты, как подчеркивают по обыкновению в таких случаях многие СМИ, беспрецедентные меры безопасности, то есть по смыслу такие, каких вроде бы никогда не было раньше. В город направлены дополнительные отряды милиции из российских регионов, усилили паспортный режим, центр Москвы практически полностью перекрыт. Подробнее о том, как обычно проходят визиты глав государств в другие страны и насколько оправданы подобные меры безопасности, в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Ольги Вахоничевой.
В Москве в обеспечении безопасности визита американского президента Барака Обамы принимают участие представители практически всех силовых структур России: Федеральной службы охраны, Федеральной службы безопасности, Министерства внутренних дел, а также Министерства обороны. Накануне визита российские средства массовой информации со ссылкой на различные источники в силовых структурах подробно рассказывали о тех мерах безопасности, которые будут предприняты во время приезда Обамы в Москву. Как правило, схема мероприятий по обеспечению подобных событий, как визиты глав государств, давно отработана спецслужбами и с годами мало меняется, говорит президент ассоциации группы «Альфа», депутат Московской городской думы Сергей Гончаров.
Я думаю, что делегация службы безопасности Америки уже давно в Москве, и они согласовывают маршруты передвижения президентов в территории города Москвы и обеспечение безопасности на тех протокольных мероприятиях, которые обозначены в протоколе по проведению этого мероприятия. На сегодняшний момент будут привлечены, естественно, группы снайперов, которые будут обеспечивать прикрытие, как мы говорим, с воздуха, и также будет обеспечено негласное прохождение маршрутов оперативного состава, который будет в гражданском, и также будут наводить порядок на пути продвижения. Естественно, будут обходить граждан, окна которых выходят на прилегающие маршруты, и просить их, окна должны быть закрыты, чтобы как бы с этих окон не было каких-то угроз охраняемых. Думаю, что вот это обеспечение безопасности Обамы на территории нашего города, надеюсь, что пройдет все успешно, потому что этому мероприятию придается очень большое значение.
Воздушное пространство московского региона станет бесполетной зоной. Действительно ли есть в этом необходимость?
Во-первых, бесполетная зона на территории города – это вообще прерогатива Федеральной службы охраны и Министерства обороны, которое дает разрешение по каждому выдвижению пилотируемых объектов. Это раз. А вот промежуток времени, когда будет приземляться Обама, то, естественно, воздушное пространство будет перекрыто, и ни один летательный объект на этом маршруте или даже близко него не должен появиться в небе города Москвы.
Предпринятые меры безопасности, безусловно, принесут неудобства москвичам. В частности, серьезно ограничили автомобильное движение на ряде столичных магистралей, также в центре города, по которым будет следовать кортеж президента США. И хотя силовики обещают сделать все возможное, чтобы минимизировать для жителей и гостей столицы возможные неудобства, проблемы и пешеходам, и автомобилистам, особенно в центре Москвы, обеспечены. Предпринятые меры не совсем адекватны, считает редактор сайта агентура РУ Андрей Солдатов.
Те меры, которые были разработаны и применялись в основном на международных саммитах, типа саммитов G8, они рассчитаны не на то, чтобы предотвратить покушение, а на то, чтобы предотвратить массовое выступление антиглобалистов и так далее. Я, скажем, не уверен, что тотальная зачистка города и вот перевод вот на такое полувоенное положение – это то, что будет наиболее эффективным для защиты президента, обеспечения безопасности. Мне кажется, немножко меры, которые сейчас принимаются, они больше предназначены для обеспечения безопасности саммитов, чем для обеспечения безопасности визитов.
По словам Сергея Гончарова, схема обеспечения безопасности во время визитов глав государств во всех странах примерно одинакова, хотя специфические отличия все-таки есть.
Если Великобритания и Испания, для них, допустим, перекрытие улиц или создание какого-то ажиотажа при передвижении охраняемых лиц, у нас это, как говорится, является непререкаемостью, то они к этому относятся более снисходительно, более лояльно, подходит к выдвижению охранного маршрута. Но в основном все мероприятия спецслужб по охране первых лиц государства, они практически одинаковы, и задача всех служб безопасности – обеспечить жизнь и здоровье охраняемого лица. И меня сейчас хотя бы в какой-то степени вызывает какое-то чувство уважения, когда, допустим, тот же Миронов или премьер-министр Путин или Медведев извиняются за то, что, прибывая в какой-то город или там в какой-то губернатор, говорят, что вот мы создали неудобство, жители, просим извинения.
Я напомню, что моя коллега Ольга Вахоничева беседовала о принятых в связи с визитом Барака Обамы в Москву мерах безопасности с председателем ассоциации группы «Альфа» Сергеем Гончаровым. Вы слушаете «Время свободы». В Москве 18:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Кремле в расширенном составе продолжаются переговоры президентов России и США Дмитрия Медведева и Барака Обамы. В Москве одновременно проходит российско-американский саммит лидеров гражданского общества, приуроченный к встрече президентов США и России. На нем рассматриваются общие проблемы институтов гражданского общества двух стран и обсуждается совместное сотрудничество. Правительство Московской области отменило свое прежнее постановление о вырубке Химкинского леса в связи со строительством автомагистрали Москва-Петербург. Как сообщила Радио Свобода, лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова, губернатор Борис Громов подписал новое постановление, резервирующее для дорожной инфраструктуры не 3 километра, а всего 100 метров. На 94-м году жизни умер Роберт Макнамара, известный американский политик. В 60-м году Роберт Макнамара стал первым президентом компании Ford Motors, не из семьи Фордов. С 61 по 68 год Макнамара занимал пост министра обороны в администрациях Джона Кеннеди и Линдона Джонсона и стал одним из главных идеологов войны во Вьетнаме. С 68 по 81 годы он возглавлял Всемирный банк. В Москве активисты оппозиционных движений сегодня вечером проведут пикет в поддержку политических заключенных. Уполномоченный по правам человека в Чечне Нурдин Ухажиев обратился к президенту России с просьбой помочь в решении проблемы поиска пропавших без вести жителей республики. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Еще одна важная новость сегодня – это подсчет, окончательный подсчет голосов на парламентских выборах в Болгарии, где уверенную победу одержала правоцентристская партия «ГЕРБ», то есть «Граждане за европейское развитие Болгарии», во главе с мэром Софии Бойко Борисовым. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Софии Татьяна Ваксберг.
Социологи предвидели приблизительно на 10% меньше голосов, поданных за правоцентристов. Считалось, что партия ГЕРБ опередит ненамного социалистов и что даже будет вынуждена считаться с ними при составлении будущего правительства. Предполагалось, что избиратели, как всегда, вяло отнесутся к выборам, но все оказалось не так. Явка превысила 60%. Социалисты претерпели беспрецедентный провал, а партия ГЕРБ составит правительство либо самостоятельно, либо с помощью остальных правых сил. Ни один из мрачных сценариев не оправдал себя. Сами социологи признали, что недооценили не только избирателей, но еще и их готовность изменить в последнюю секунду свое решение и пойти голосовать. Явка была рекордной в Софии и в больших городах, то есть там, где избиратели либо голосуют за правых сил, либо не голосуют вообще. Явка была рекордной и за границей, где живет немалое число болгар. Предполагается, что эта активность – реакция на закончившийся 4-летний срок правящей коалиции во главе с социалистами. За истекшие 4 года в стране произошло больше коррупционных скандалов, чем за все предыдущие годы переходного периода, а представители организованной преступности почувствовали себя настолько безнаказанно, что баллотировались на местных и на парламентских выборах. Болгария стремительно стала терять репутацию на международной сцене. По итогам вчерашних выборов, за истекшие 4 года социалисты потеряли 1/3 своих избирателей. Премьер-министр и лидер социалистов Сергей Станишев поздравил правоцентристов с победой. «Мы с уважением принимаем выбор болгарских граждан. Для болгарской социалистической партии это тяжелое испытание и серьезное поражение. Я поздравляю очевидного победителя в этих выборах, партию ГЕРБ». Следующим премьером страны будет Бойко Борисов, нынешний мэр Софии и неформальный лидер победившей партии ГЕРБ. Об этом заявил сам Борисов в характерном для него стиле. Журналистка спросила у него, будет ли он премьером, а он ответил: «А что, у вас какой-то другой вариант есть?»
«Я продолжу этот другой вариант».
Партия ГЕРБ была создана в 2006 году, и о ней всегда говорили, как о партии Борисова. Из-за ее очевидной лидерской характеристики партию часто сравнивают с партией царя Симеона Сакско-Бургоцкого, предрекая ей такое же бесславное будущее после такого же внезапного звездного успеха. Царь Симеон вернулся в Болгарию в 2001 году, основал свою партию накануне выборов и получил тогда огромное большинство. Вчера его партия даже не прошла в парламент. Татьяна Ваксберг для «Радио Свобода», София.
Далее в программе «Время свободы» речь пойдет не только о политике. Хотя мы возвращаемся к теме визита президента США Барака Обамы в Москву. Ранее американский лидер призвал к перезагрузке отношений между двумя странами. Мой коллега Александр Бобраков вспоминает, что при первой подобной перезагрузке 50-летней давности важную роль играла не только политика.
В начале 90-х, когда у меня пробудился интерес к политике, в особенности внешней, я с большим интересом прочитал нашедшуюся в домашней библиотеке довольно раритетную книгу под названием «Лицом к лицу с Америкой». В этом толстом томе подробно описывается перипетии 13-дневной поездки Никиты Хрущева в Соединенные Штаты в сентябре 1959 года. Именно Никита Сергеевич 50 лет назад стал первым руководителем российского государства в истории, посетившим Соединенные Штаты. При всех поправках на особенности советского агитпропа, пусть оттепельной поры, даже эта пропагандистская книга давала интереснейшую картину поездки, показав ее прежде всего не как политическое, а как социокультурное событие. В лице Хрущева лицом к лицу с Америкой оказался, по сути, Советский Союз как таковой. Со страниц книги прекрасно вычитывается та смесь простодушного восхищения и порой комичного апломба, которая определяла поведение советского лидера и, вероятно, была бы присуща большинству его сограждан, окажись они чудом тогда в Америке. За 13 дней Никита Сергеевич, подобно Геркулесу, совершил множество подвигов. Выступил в ООН, подарил Эйзенхауэру лунный вымпел, получил в подарок кепку от рабочего докера, стал виртуальным крестным отцом новорожденного американца, названного в честь гостя Никита Хрущев, пошевырялся в репортеров початками кукурузы во время посещения хозяйства фермера Росуэла Гарста в Айове. Живые и яркие описания американских реалий, пусть даже идеологически адаптированных, не могли, как мне кажется, не пробудить интереса к Соединенным Штатам у читателя. А где интерес, там хотя бы частично и понимание. Логика подсказывает мне, что сейчас такие сюжеты почти невозможны. Визиты превратились в рутину, почти полностью лишенную того самого культурного, человеческого измерения. Разнообразных саммитов становится все больше внимательных людей в черном на улицах и зависших над залами заседаний вертолетов. И все меньше живого общения и диалогов лицом к лицу со страной. Конечно, хорошо, что для общения россиян и американцев более не нужны посредники. Но, с другой стороны, жаль, что в графике нынешнего президента США нет 13 дней для поездки по России. Это был бы интересный опыт, прежде всего для самой России.
Комментировал мой коллега Александр Бобраков.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Программу «Время свободы» продолжит рубрика «Сетевые разговоры», которую, как всегда, подготовила наш интернет-обозреватель Ольга Серебряная.
Принятая в конце прошлой недели резолюция парламентской ассамблеи ОБСЕ, приравнявшая сталинизм к нацизму, не могла не вызвать отклика в русской благосфере. Однако, как это нередко бывает, прежде чем осудить сталинизм, ЖЖ-пользователи почувствовали острую необходимость осудить для начала всю Восточную Европу. Московский журналист и писатель Андрей Мальгин выступил по поводу покаяния со следующим мемуаром.
Послушаешь нынешних политиков из Восточной Европы, и складывается превратное впечатление так называемой советской оккупации. Так и видишь эти страны в виде концлагеря, обнесенного колючей проволокой, а на вышках стоят советские солдаты и стреляют в каждого инакомыслящего. Я лично прожил в Польше 3 года, 1977-1980, и ни одного советского солдата не видел вообще. А вот местных коммунистов, на которых все держалось, негодяев, ради карьеры готовых на все, повидал в изобилии. Что, в газете «Трибуна Люду» сидел русский редактор? Свой сидел. Почитали бы вы эту газету. То же самое было в Чехословакии, в Венгрии, в Болгарии, а в ГДР еще хуже.
Большинство комментаторов Мальгина, однако, не поддержали. Пользователь Уркфан был краток. Какая прелесть, а негодяи эти держались на чем? Четче всего сформулировал произведенные Мальгиным подмены понятий юзер Сар Грейт. По его мнению, говорить нужно не о советской оккупации, а о насаждении коммунистического режима, не о присутствии военной техники соседа, советские танки, а о том, что политическая и экономическая зависимость стран Восточной Европы способствовала потере их государственной самостоятельности. Осуждается сейчас не Россия, а преступление коммунистическо-сталинской системы, и опасения у Европы возникают не по поводу возвращения сталинского режима, а по поводу использования в сегодняшней России его методов и понятий. Жесткая критика вынудила Мальгина прояснить свою позицию в отдельном посте под заголовком «Шпана».
Вопрос не в том, надо или не надо России рвать со Сталиным и сталинизмом. Разумеется, надо, давно уже надо, и тюрьма давно уже плачет по наиболее активным деятелям КПСС и НКВД КГБ. И Ленина надо из мавзолея вытряхнуть. Все это так. Но дело в том, что на роль строгого, но справедливого школьного учителя претендует обыкновенная уличная шпана.
Очевидно, Мальгин полагает, что осудить преступление сталинизма должна как минимум английская королева. В блоге известного британского актера и писателя Стивена Фрая можно прочесть текст его выступления в Королевском географическом обществе в Лондоне. Фрай обратился к аудитории с так называемой почетной Spectator Lecture. Темой его стала Америка, точнее, Соединенные Штаты Америки. Стивен Фрай только что завершил большой американский проект. Он объездил все штаты, снял документальный фильм и выпустил книгу о своем путешествии. Британец, которого называют национальным достоянием Соединенного Королевства, человек, воплощающий все традиционные британские добродетели и некоторые пороки, типичный житель Старого Света, столкнулся лицом к лицу со светом новым. О некоторых своих ощущениях и выводах как раз и можно прочесть в речи Фрая, вывешенной в его блоге. И начинает он, конечно, с истории, своей персональной, где, как обычно, присутствует и английский писатель Вудхаус, тот самый, что придумал великого слугу джентльмена Дживса, которого почти гениально сыграл Фрай.
Но самое главное – это Пи-Джи Вудхаус. Он обожал Америку и закончил свои дни ее гордым гражданином. Впервые он попал в Америку еще в эдвардианскую эпоху, когда, как он потом вспоминал, можно было просто прийти в офис судоходной компании на Коксфорд-стрит, купить билет, сесть на поезд до Саутгемптона и поспеть прямо к отплытию парохода. И никакой чепухи, вроде паспортов и виз. Все, что Вудхаус написал об интенсивности, оживленности, душевности, гостеприимности и волнительности Америки, возбуждало меня, и я поклялся, что отправлюсь туда, как только смогу. В моей семье тоже присутствует Америка. Родственники с маминой стороны, те, кто уцелел после ужасов Холокоста, оказались и в Израиле, и в Америке. И только родители моей матери избрали своим домом Англию. Американские родственники увязли бы в нашем тусклом британском мире начала 60-х. Серая погода, серые брюки и серые фигуры, все время ворчащие по поводу разноцветных штанов, панталон и жакетов, блестящих драгоценностей, дрожащих камер, благоухающих мехов и дорогих безделушек. Они привозили нам эти сокровища в специальных пакетах или сумочках за щелками от Pan American или Trans World Airlines, в которых были завораживающие трофеи из их реактивного путешествия, миниатюрные солонки и перечницы, бумажные салфетки с гербом авиакомпании и пакетики из фольги с влажными, пахнущими лимоном квадратиками освежающих салфеток, невообразимо экзотически странных и чудных. За обладание этими драгоценными сувенирами мы с братом готовы были сражаться, как дикие звери.
Впрочем, Стивен Фрай не был бы национальным достоянием Великобритании, если у него, в конце концов, даже та самая британская серость не обрела бы положительного значения.
Профессор Гомес из Гарварда, черный баптист, республиканец, гей, богослов, однажды сказал мне: «Американцы не любят решений трудных, сложных или неоднозначных. Если ты не объяснишь им что-то в категориях плохой и хороший, они не захотят в это вникать. Вот почему большинство из них не могут принять теорию эволюции и почему другие нации и их образ мышления рассматриваются либо как хорошие или плохие, либо как дружественные или враждебные. Было интересно услышать такое именно от американца. Это заставило меня задуматься о том, что, возможно, монохромная Британия, в которой я вырос, и была серой, но это, по крайней мере, развило способность распознавать оттенки серого. Все, что у нас было, это все оттенки серого, но мы стали настоящими экспертами в их трактовке.
Что же, вот этим и отличается старый свет от нового. У одних яркие резкие цвета и упрощенное дуальное восприятие мира, у других цвет только один, зато есть множество способов различать его оттенки.
Вы слушаете «Время свободы». В Москве 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Кремле в расширенном составе продолжаются переговоры президентов России и США Дмитрия Медведева и Барака Обамы. Одновременно в Москве проходит российско-американский саммит лидеров гражданского общества, приуроченный к встрече президентов России и США. На 94-м году жизни умер Роберт Макнамара, известный американский политик, с 61 по 68 год занимавший пост министра обороны в администрациях Джона Кеннеди и Линдона Джонсона и бывший одним из главных идеологов войны во Вьетнаме. Правительство Московской области отменило свое прежнее постановление о вырубке Химкинского леса в связи со строительством автомагистрали Москва-Петербург. Власти Китая обвиняют уйгурских сепаратистов в организации беспорядков в городе Урумчи в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, в результате которых, по последним данным, погибли не менее 140 человек и более 800 ранены.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Может ли президент Медведев помиловать Михаила Ходорковского?
Комментарии экспертов.
Политолог Лилия Шевцова. Зачем президент Обама встречался с российскими правозащитниками?
В блогах «Свободы».
Как Владимир Владимирович Путин перепутал себя с Россией?
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
В эфире «Время свободы», и с очередным выпуском нашей экономической панорамы вас познакомит Иван Трефилов.
На лондонской фондовой бирже сегодня начались торги ценными бумагами государственной компании «Русгидро», управляющей почти всеми российскими гидроэлектростанциями и являющейся второй по величине в мире в этом сегменте электроэнергетики. Ранее инвесторам было предложено около 6% акций компании из почти 15%, разрешенных к обращению на внешних рынках российскими регулирующими органами, говорит старший аналитик Альфа-банка Александр Корнилов.
Я думаю, что в целом момент для выхода на международные рынки, мне кажется, вполне удачен, потому что в настоящий момент интерес к акциям электроэнергетических компаний в России, страны международных иностранных инвесторов достаточно высок. И, в принципе, «Гидро» на сегодняшний день является первой компанией, которая листингует свои бумаги за рубежом. Потому что со времен РАО ЕС ни одна компания после ликвидации РАО ЕС не имела листинга своих бумаг на крупных зарубежных площадках. Поэтому, в целом, мне кажется, несмотря на не очень оптимистичное начало торгов в связи с очень негативной тенденцией на рынке, тем не менее, момент выбран весьма удачно, потому что интерес со стороны иностранных инвесторов действительно весьма велик.
Аналитик инвестиционной компании «Проспект» Роман Габасов также называет весьма удачным время выхода «Русгидро» на мировой фондовый рынок.
Кризис в целом, конечно, явно неблагоприятный для таких вещей, но в целом момент достаточно удачный. Несмотря на то, что с начала года акции «Русгидро» выросли там более чем в два раза от минимумов, даже не с начала года, а просто от минимумов, то момент вот текущий, он достаточно удачный в плане того, что размещение на лондонской бирже может некоторым образом все-таки поддержать котировки. Так как сейчас велика вероятность существенной коррекции на нашем рынке, как следствие коррекции на рынках сырьевых. Все-таки наш рынок бы достаточно негативно повлиял на котировки «Русгидро». В этом плане, наверное, размещение их некоторым образом поддержит. Потом, все-таки, «Русгидро» операционная деятельность абсолютно не зависит, ее эффективность, от цен на энергоносители. И по сопоставлению с иностранными аналогами, все-таки акции очень существенно недооценены.
По мнению экспертов, в условиях нынешнего экономического кризиса акции крупнейшей энергетической компании России являются весьма неплохим приобретением. Александр Корнилов пока оценивает потенциал их роста на уровне 50%, тогда как долгосрочный прогноз Романа Габасова еще более оптимистичен.
Потенциал сейчас находится в пределах процентов 20, но так как сейчас стоимость капитала и доступ к рынкам капитала очень затруднен, то впоследствии, я считаю, он кратный по росту. Но это уже в перспективе там нескольких лет.
В чем причина такого повышенного внимания инвесторов к российской электроэнергетике, в том числе к компании «Русгидро»? Старший аналитик Альфа-банка Александр Корнилов.
В целом, несмотря на кризисные явления, «Русгидро» остается, пожалуй, во-первых, компанией, у которой финансовое положение одно из наилучших в секторе, в связи с тем, что компания привлекает достаточно большое количество денежных средств посредством эмиссии акций, а не посредством увеличения своего долга, поэтому долговая нагрузка компании крайне незначительная. Плюс ко всему, естественно, дополнительный интерес инвесторов, он поддерживается тем фактом, что компания государственная, таким образом, риски дефолта этого эмитента, они крайне невелики. Плюс ко всему, в целом, российский рынок электроэнергетики на сегодняшний день весьма интересен, потому что, как показало 1 июля, государство готово продолжать свои обязательства в части либерализации рынка неизменными, поэтому это вселило дополнительную уверенность инвесторов в то, что либерализация рынка электроэнергии в России состоится, и таким образом реформа электроэнергетики, начатая Чубайсом, будет все-таки завершена.
Схожее мнение и у аналитика «Проспекта» Романа Габасова. Он считает, что сейчас электроэнергетические активы России намного привлекательнее привлекательнее для инвесторов, чем компании других секторов национальной экономики.
У нас, наверное, было продиктовано, во-первых, все-таки реорганизация РАО ЕС. После данной процедуры акции уже находились в недооцененном состоянии, а кризис как бы внес еще негатива. Так что здесь, по сравнению все-таки с прочими секторами, я считаю, потенциал на порядок выше. И несмотря на какие-то там риски либерализации и утверждения планов по введению рынка мощности, потенциал, я считаю, все-таки превосходит прочие сектора.
Какие еще компании российской электроэнергетики, помимо Русгидро, представляют сегодня наибольший интерес для инвесторов? Роман Габасов продолжает.
В целом, я считаю, что все, но если выделить каких-то лидеров, ну, наверное, можно сказать, это одни из самых эффективных. Мосэнерго, ОГК-4, ОГК-2, возможно, ТГК-1. Непонятно просто до конца, с чем связаны такие несколько негативные финансовые отчетности за 2008 год. Я считаю, что достаточная доля гидрогенерации должна сыграть свою позитивную роль при либерализации рынка. И компания еще отыграет свои позиции.
Эксперты не сомневаются в том, что в ближайшее время и другие крупные электроэнергетические компании России займутся размещением части своих акций на внешних рынках. Некоторые из них, по словам старшего аналитика Альфа-банка Александра Корнилова, о таких планах уже заявили.
Ну, безусловно, это будут наиболее ликвидные компании в сегменте. Помимо Русгидро, это, безусловно, ФСК и ЕС, которая также имеет капитализацию на сегодняшний день порядка 10 миллиардов, что сопоставимо с капитализацией Русгидро. У компании есть планы по размещению глобальных депозитарных расписок. Будет ли это лондонская фондовая биржа, пока неизвестно. Но, тем не менее, компании действительно есть планы по повышению своей прозрачности и, собственно, по листингу своих расписок за рубежом. Помимо ФСК, возможно, в перспективе это может стать МРСК Холдинг, который также является одной из достаточно крупных компаний в этом сегменте. Ну и кроме того, об интересе касательно международного листинга в свое время заявляла Интеррао ЕС.
Впрочем, лондонской фондовой биржей компания Русгидро ограничиваться не собирается. Ожидается, что оставшаяся часть ее бумаг из разрешенных к обращению за границей, то есть около 9%, будет размещена на внебиржевом рынке Соединенных Штатов. Соответствующую заявку в комиссию по ценным бумагам и биржам США Русгидро направила в начале июля.
С экономической панорамой вас сегодня познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Нидерландов. В отличие от России, в Нидерландах вообще нет бездомных собак и кошек. Как удалось решить эту проблему в густонаселенной стране? Об этом рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Бенилюксе Софья Корниенко.
Почти в каждом крупном нидерландском городе есть приют для бездомных животных. Самый крупный находится на окраине Амстердама. Ежегодно приют собирает по 500 000 евро частных пожертвований. Сегодня это огромный комплекс из нескольких красочных современных зданий. Но за новой современной упаковкой более чем столетняя история организации приюта, который впервые открыл свои двери в 1901 году. Рассказывает сотрудница приюта Марион Ахема. В Нидерландах в то время было много бездомных животных, много бездомных собак, которых теперь вообще нет, и гораздо больше бездомных кошек, чем сегодня. Власти начали обращать внимание на эту проблему в конце 19 века. Тогда и появился первый приют, общенациональный, а несколькими годами позже наш, амстердамский. Амстердамский приют способен разместить одновременно 180 собак и 480 кошек. Далеко не все эти места заполняются бездомными животными. Здесь же временно останавливаются домашние животные, чьи хозяева находятся в отъезде. Отъезжая в отпуск, амстердамцы заранее бронируют места для своих любимцев. Оставить в приюте кошку на время отпуска обойдется в 7,5 евро в день, собаку до 12 евро, в зависимости от ее размера. Если же по той или иной веской причине вы решили расстаться с домашним питомцем навсегда, то его также принято сдать в приют за несколько большую плату. Вам нужно будет заплатить так называемый отказной сбор, частично покрыть стоимость содержания животного в приюте. Так, если вы принесли кошку, то вам придется заплатить 42 евро 50 центов. Мы обязуемся заботиться о животном, пока не найдем для него новую семью, а на это может уйти полгода-год. В основном, говорит Марион Ахема, животные не задерживаются в приюте дольше, чем на 2,5 месяца. Почти все вновь прибывшие фотографируются для веб-сайта приюта, фото сопровождаются короткими рассказами о состоянии животного и пережитых травмах. Неужели нет таких, за которыми никто не приходит, которые так и остаются никому не нужны? Нет, такого не случается. У нас берут даже 15 и даже 20-летних кошек. Есть больные кошки, для которых очень трудно найти семью. Мы размещаем их в сельской местности в провинции Брабант, в постоянном приюте, который собирает безнадежных животных со всей страны. И все-таки почти всех животных нам удается разместить в семьях. Не берут только тех, которые очень больны или очень агрессивны, то есть представляют опасность. Иногда таких животных нам приходится усыплять, однако все остальные животные находят своих хозяев. В Нидерландах вообще нет бездомных собак. Как только полиция обнаруживает одинокую бездомную собаку, ее без промедления доставляют в приют. Бездомных кошек также немного, в Амстердаме их около 15 тысяч. В Нидерландах выбрасывать на улицу домашние животные является правонарушением и карается по закону. Много времени ушло на то, чтобы в общественном сознании этот поступок стал восприниматься именно как преступление. Раньше здесь тоже такое считалось в порядке вещей. Организации по охране животных проводили образовательную работу, объясняли, почему такой поступок не может считаться нормой. Прежде чем эта кампания по ликбезу возымела результат, прошло много лет. Однако я до сих пор не удовлетворена современным нидерландским законодательством по охране животных. Прежде всего тем, что люди, признанные виновными в жестоком обращении с животными, отделываются очень легким наказанием. То есть законы приняты справедливые, а судьи выносят слишком мягкие решения. Как правило, нарушителю приписывается заплатить небольшой штраф. Жестокое отношение, издевательство над животными запрещено. Однако безболезненно умертвить своего питомца можно безнаказанно, сетует Марион Ахима. Софья Корниенко для Радио Свобода, Нидерланды.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти информационные часы программы «Время свободы». А в 8 вечера, как всегда, на наших волнах итоговый выпуск «Время свободы», который сегодня проведет мой коллега Андрей Шароградский. Андрей уже зашел ко мне в студию, чтобы самому рассказать о своей программе сегодня. Добрый вечер, Андрей. Ну, думаешь, с главной темой не ошибусь.
Да,
это, конечно, переговоры Барака Обамы
в Москве. Да, и буквально в эти минуты должна начаться совместная пресс-конференция обоих президентов, но уже известно, что подписаны 8, если я не ошибаюсь, соглашений, и одно из них заявление о понимании по вопросу о дальнейшем ограничений и сокращений стратегических наступательных вооружений. И, конечно же, за час, который остался до программы, очень интересно будет узнать, в чем согласились стороны, потому что разногласия были очень серьезные, и о том, что такой документ будет подписан, в общем-то, стало известно буквально сегодня, в день начала визита Барака Обамы в Москву. Среди других тем назову беспорядки в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, которые привели к гибели почти 150 человек, и итоги парламентских выборов в Болгарии, где победила оппозиция. Александр.
Спасибо, Андрей. А сейчас, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей», которое проведет Анна Качкаева. Тема беседы, опять-таки, визит Барака Обамы в Москву. В гостях у нас в студии «Радио Свобода» политолог, ведущий сотрудник Центра Карнеги в Москве Лилия Шевцова. А три последних часа программы «Время свободы». С вами был Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Все кандидаты выдвинули один и тот же приоритет в своих программах.
Мы выражаем полную солидарность с нашими британскими друзьями.
Весь нынешний год в Литве под знаком юбилейной даты проходят многочисленные
праздники. Бандиты нарвались на засаду милиционеров. По ним был открыт огонь.
Президент Обама попросил меня приехать в Ирак.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».